Мы читаем в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1033, статью «Что означает от нетерпения и тяжелой работе в духовной работе?». Можно спрашивать, задавать вопросы на сайте CAPS.UIL. Вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова «Труды Рабаша», второй том, 1033 страница, статья «Что означает от нетерпения в тяжелой работе?». Тяжелой работы в духовной работе. В главе Вайра Зоар сказано, сказал Раби Шимон, от нетерпения означает, что еще не вышел Ювель, Бина, чтобы дать им спокойствие и свободу. А окончательный дух Малхут еще не воцарился в мире, чтобы ввести справедливые законы в мире. И поэтому было нетерпение. Малхут, которой не доставало сил вызволить Израиль. И это суть нетерпения. Таковы его слова. И надо понять, что такое тяжелая работа и что такое нетерпение. То есть, какова связь тяжелой работы и нетерпения в духовной работе. И также надо понять, как Раби Шимон объясняет нетерпение в Малхут и как это относится к тяжелой работе. Известно, что порядок работы в работе Творца таков, что человек должен найти свои келим, в которые у него будет возможность получить благо и наслаждение, которые Творец задумал дать творению. Как известно, причиной создания миров было его желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. Желанием и стремлением измеряется вкус наслаждения. То есть, согласно мере стремления к чему-то, что важно и от чего он получит наслаждение, в этой мере он наслаждается. Поэтому небольшое или большое наслаждение человека измеряется мерой стремления к наслаждению, находящемуся в чем-то. Согласно этому, откуда приходят понятия у получающих наслаждение, поскольку все созданы с желанием получать для себя, то кто он, кто делает так, что один получает маленькое наслаждение, а второй большое? Разве есть глупец, который захочет получить маленькое наслаждение, когда может получить большое? Но поскольку Творец желает проявить совершенство своих действий, это означает, что наслаждение творений будет совершенством блага. То есть, что когда получит благо и наслаждение, чтобы не чувствовал бы неудобства, то есть стыда, как сказано, «Кто есть хлеб из милости, не может смотреть в лицо того человека». Поэтому было сделано сокращение и скрытие на получающий келим, с которыми человек создан со стороны природы. Это значит, что здесь имеются две проблемы. Первое. Не можем получить в эти келим никакого духовного света. Два. Пока человек не обрел отдающий келим, он не видит благо и наслаждение, которые есть в духовном. И не в его силах достичь вкуса наслаждения, кроме того, которое дает тонкое свечение в клипот, чтобы могли существовать. И от этих искр, которые упали в клипот, есть наслаждение во всех материальных наслаждениях. И это раскрыто всем. То есть наслаждения раскрыты, и каждый может попробовать от этих наслаждений с его получающими келим, которые хотят получать наслаждение для себя. Но духовные блага и наслаждения, где находятся главные наслаждения, которые желал дать творениям, скрыты от получающих килим. И это называется сокращением и скрытием. Благодаря этому исправлению невозможно получить духовные наслаждения, а только согласно важности, когда обрел духовный килим. Из этого исходят две вещи. Первое. Человек должен верить, что главное благое наслаждение, которые были в желании Творца дать творением, находятся в духовном. Второе. Надо работать против природы, и он не получит ничего ради своей выгоды, а все ради пользы Творца. И это причина различия ступеней. То есть нет похожих людей. Относительно того, что приходит со стороны отдачи, все равны. Как сказал Ари, что до того, как были созданы создания, сотворены творения, был высший простой свет, наполняющий всю реальность. И не было начала и конца, а был только простой свет. Но потом, то есть после исправления, когда не могут получать иначе, как только выдающий килим, образовалось множество миров, то есть много ступеней, согласно важности намерения, когда могут иметь намерение ради отдачи, что называется множеством экранов. И от этого образовалось различие ступеней. Как сказали мудрецы, каждому праведнику дают ступень согласно его уровню. И это по причине того, что есть разница со стороны получающих келим, то есть келим, который должен создать получающий, которые называются отдающими келим, то есть чтобы получать ради отдачи. Но келим, получающий ради собственной выгоды, эти келим приходят от дающего, и над этим келим человек не должен работать, потому что Творец создал человека с этими келим. Поэтому вся работа творений заключается в том, чтобы достичь отдающих келим. Из сказанного известно, в чем заключается работа человека. Это работа только в достижении отдающих келим. То есть человек должен прийти к состоянию, когда все, что не касается пользы Творца, его не интересует. А все его желание должно быть в том, чтобы достичь состояния, когда он сможет доставить наслаждение Творцу. Поэтому, когда человек начинает работу, он начинает ее с лолишма, то есть ради личной выгоды. А затем он начинает понимать, что занятие лолишма — это только средство, с помощью которого он придет к лишма. Как сказали мудрецы, от лолишма приходим к лишма, потому что свет ее возвращает к источнику. И он верит в то, что в конце концов придет к лишма. А затем человек продвигается еще один шаг вперед и начинает стараться и выполняет действия, которые приведут его к лишма. То есть он начинает понимать, что необходимо выполнять действия и присоединять намерения, чтобы эти действия привели его на ступень лишма. И он подводит итог, насколько он уже удостоился лишма. Тогда он начинает видеть истину, насколько он далек от работы на отдачу, и видит каждый раз больше, насколько погружен в любовь к себе, и видит, что каждый день он движется назад. Тогда начинается его работа, когда он хочет выполнять работу ради отдачи, как работу тяжелую по двум причинам. Первое. Потому что он видит сейчас, что означает ради отдачи. И человек должен верить мудрецам, что то, что видит сейчас, как ради небес, он не понимал истинного смысла этого выражения. Как мы выяснили о сказанном в Зоре на высказывание, а сообщат ему о грехе, которым он согрешил, и спрашивает, кто ему сообщит об этом, и отвечает, Творец. И надо объяснить, что то, что человек ощущает, насколько он далек от работы на отдачу и погружен в любовь к себе, это раскрытие сверху. И эта работа теперь становится трудной. То есть после того, что сверху ему сообщают ради небес, а не ради собственной выгоды, его работа становится труднее. Но человек думает, что он стал хуже, чем когда только начал работать ради отдачи. Как будто бы сам по себе он стал хуже. И тогда человек должен верить, что это не так. А таким образом он продвигается к истине. Так Творец сообщает ему о его истинном состоянии. Получается, что благодаря тому, что он начал эту работу, и ему сейчас кажется, что эта работа трудная, это потому, что Творец обращается к нему, потому что он сейчас в лучшем состоянии, чем тогда, когда еще не начал работу на отдачу. Но вторая причина того, что ему сейчас стало труднее, это потому, что так это принято в мире, когда человек хочет изучать какую-то профессию и приходит к специалисту, чтобы изучать эту профессию. Он понимает, что эта профессия ему подходит. А если специалист видит, что не продвигается через какое-то время, которое он учится у него, то специалист говорит ему, что эта профессия не для него, потому что это очень сложно. Поэтому иди и учи другую профессию, что-нибудь более легкое для тебя, и от этого тебе будет пропитание. Поэтому в работе Творца, когда человек начинает работу на отдачу и думает, согласно порядку ежедневной работы, что продвигается и идет вперед, человек говорит, что стоит продолжать эту работу на отдачу, потому что он, несомненно, выучит эту профессию так, чтобы знать, как делать все только ради небес. Но когда он видит, после того, как вкладывал усилия в какое-то время в эту работу, что не только не продвигался, а еще и шел назад, то тело говорит ему, что жаль затраченных сил, которые ты вложил в эту работу, потому что эта работа не для тебя, поскольку для этой работы необходимы особые способности и смелость. Поэтому займись иной работой для пропитания, то есть работай, как все остальные, и не будь исключением из правил. Получается, что это называется трудной работой, поскольку в каждой работе, когда он хочет прилагать усилия и продвигаться в работе на отдачу, тело не дает ему работать тем, что выдвигает ему справедливые претензии. И на самом деле, внутри разума он справедлив на 100%. Получается, что злословие, которое он слышит от своего тела, усложняет его работу, и она становится трудной работой. Но человек должен верить, что он, да, продвигается, но только он видит, что каждый раз он все более погружен в любовь к себе и находится сейчас в худшем положении. То есть он пребывает в состоянии более низменном, чем когда начал работу на отдачу. И это по причине того, что я ожесточил его сердце. Иными словами, как сказано выше, Творец каждый раз раскрывает ему, что такое работать не ради личной выгоды, а только ради пользы Творца. Получается, что тем, что Творец сообщает человеку, чтобы не работать ради личной выгоды, в этом человек видит, насколько это на самом деле против его природы. Поскольку человек создан с желанием получать ради себя, а сейчас он хочет сделать нечто, что против его природы. Поэтому это называется тяжелой работой. Но задается вопрос, зачем Творец сообщает ему об истине, если человек не способен работать против природы? И это потому, что, как сказано, «чтобы совершить мне сии знамения мои». То есть, что благодаря тому, что в человеке раскрывается все это зло, Творец может дать ему помощь, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. А поскольку то, что дают сверху, совершенно, поэтому у человека должно быть совершенное кли, то есть совершенное желание, называемое совершенным кли, в которое может войти совершенный свет. Получается, что то, что Творец раскрывает человеку зло, это для того, чтобы помочь ему. То есть нет света без кли. Поэтому, если зло еще не раскрыто полностью, у него нет совершенного кли. И надо объяснить, что такое совершенное кли, то есть совершенное желание для помощи Творца. Поскольку все то время, пока зло не раскрыто, человек иногда говорит, что если он укрепится, то, несомненно, сможет достичь работы на отдачу. И иногда говорит, что и Творец не может ему помочь. Поэтому, когда человек вкладывает силы в работу на отдачу, то силы, которые вкладывает, не дают ему сбежать из системы, и он получает каждый раз потребность в большей помощи Творца. Получается, что самая трудная работа была причиной крика к Творцу о помощи. И об этом сказано в Зоар по поводу страданий материальных и духовных, которые перенес до того, как пришел к раскаянию, есть два пути. Первый. Все, что делал, делал для себя, так как он видел, что если бы не тяжелые страдания, которые он вынес из-за своей природы, получая для себя, никогда бы не удостоился возвращения. И поэтому он благословляет зло так же, как и добро, потому что если бы не зло, не удостоился бы добра. И получается, что все, что делалось, делалось для его блага, то есть привело к добру. Второе — это категория, и это к добру. То есть не только плохие вещи привели к добру, но и плохие вещи сами превратились в благие. То есть благодаря большим светам, которыми светит Творец во все эти плохие вещи, они превратились в добрые. Из сказанного мы видим, что именно, когда все зло раскрывается, тогда есть совершенное кли, в которое может войти весь свет. И из вышесказанного мы видим причину того, почему Творец ожесточил его сердце. То есть сердце, называемое желанием, каждый раз все больше сопротивлялось работе на отдачу. И по причине того, что мы должны тяжело работать, только благодаря страданиям в тяжелой работе эти страдания приводят к крику к Творцу при совершенном желании, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти фараона, египетского царя. То есть именно из низменного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех людей, это дает ему толчок, чтобы закричать к Творцу от всего сердца, чтобы помог ему. Однако в этом состоянии есть много падений и подъемов. То есть иногда человек не способен поверить, что состояние, в котором он находится, пришло от Творца. То есть, что Творец обращается к нему и слышит его молитву о том, что человек просит, чтобы Творец дал ему помощь выйти из изгнания, в котором человек находится под властью любви к себе. Поэтому, когда у человека есть эта вера, он не убегает из системы, то есть когда говорит, что он видит, что, не дай Бог, Творец не слышит его молитву, поэтому ему некому молиться, а он верит, что Творец слышит его молитву, и Творец сообщает ему о том, что он знает, в каком низменном состоянии находится человек, что никогда бы не подумал, что он настолько погружен в любовь к себе. Поэтому каждый раз он укрепляется и не перестает молиться Творцу и говорит, что Творец, несомненно, хочет, чтобы ему раскрылось истинное желание, чтобы его вызвали из этого изгнания. Но как бы то ни было, он не перестает благодарить Творца за то, что раскрыл ему его истинное состояние. И также он стоит и молится Творцу, хотя видит, что Творец слышит молитву, потому что раскрыл ему зло. И, несомненно, он поможет ему также и выйти из этого зла, что означает освобождение. То есть он верит, что Творец дал ему понять, что он находится в изгнании, и, конечно же, потом вызволит его из изгнания. Но иногда есть падение, то есть ему трудно поверить, что Творец слышит молитву, потому что, по мнению человека, он думает, что уже молился ему достаточно раз. И, несомненно, если бы Творец слышал, что у него просят, то уже должен был бы помочь ему. И поскольку не был спасен от того, о чем молился, он говорит, что Творец, не дай Бог, не слышит все молитвы. Может быть, других он слышит, но какое ему до этого дело? Ведь главное то, что я чувствую. То есть, или мне хорошо, или, не дай Бог, плохо. Получается, что эти падения приводят его к мысли о том, чтобы сбежать из системы. И он говорит, что это не для него. Если он не убегает, то к нему снова приходит подъем, и он снова начинает думать иначе. И обо всех своих решениях он забывает и начинает думать иначе. И так продолжаются падения и подъемы, пока человеку не открывается истинная потребность в приближении к Творцу. То есть, что кли, называемое желанием, уже дополнено всеми правильными формами, и Творец знает, когда это закончится, а человек не может этого знать. Тогда Творец помогает и вызволяет человека из изгнания. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает, что объясняет Зора написанным «И говорил Моше с сынами Израиля, и не слышали его от нетерпения и тяжелой работы». И говорит, что было нетерпение, то есть у Малхут была коротка рука для того, чтобы вызволить Израиль. Это можно объяснить, как известно, тем, что главная работа в Малхут, как говорил святой Ари, что египетское изгнание — это когда святое знание было в изгнании. То есть небесное царство должны были принять по причине того, что он велик и правит всем. То есть не ради вознаграждения, а сама работа должна быть великим наслаждением от того, что человек удостоился служить царю по причине важности царя. Это было в изгнании. То есть, когда не была раскрыта важность святости, что означает «шхину во прахе», То есть, когда человек должен принять на себя работу ради небес, эта работа считается низменной, поскольку он не находит в ней никакой важности. Получается, что то, что Малхут находится в прахе, что это нечто неважное, было причиной тяжелой работы. Это означает нетерпение, то есть что Малхут — это нечто важное, то есть тот, кто служит царю, означает, что видит лик царя и изначально пребывает в Малхут. Эти люди не считают, что они сидят у царя и видят лик царя. И они обладают свойством видеть лик царя, как изначально сидящие в Малхут, что считается тяжелой работой. И что, скажем, у них есть нетерпение, то есть что у них нет приподнятого настроения. Но когда Малхут пребывает в изгнании под властью клипот, то Малхут у них считается прахом, что это нечто неважное. И это означает нетерпение. Когда Малхут не может быть в приподнятом настроении, как это должно ощущать, когда сидят рядом с царем. Получается, что нетерпение и тяжелая работа связаны одно с другим. То есть, что если Малхут во прахе и совершенно не важна, то это ведет к тяжелой работе, так как в том, что не имеет ценности, каждое мгновение, когда человек превозмогает себя и работает, это преодоление очень тяжелое, и не всегда человек способен преодолеть. И то, что говорит он, окончательный дух Малхут еще не установил в мире справедливые законы, то смысл сказано в том, что Малхут еще не правит, когда каждый бы видел, что все законы, установленные ею, правильные законы, чтобы все принималось сердцем, чтобы каждый мог почувствовать Малхут, правящую добром и наслаждением. Когда мир направляется ею, как сказано, управление его во всем, это еще не раскрылось. И говорится, было нетерпение, и о каком духе идет речь? О духе Малхут, руки, которые были коротки, чтобы вызволить Израиль. Смысл этого в том, что Малхут до сих пор находилась в изгнании, поэтому и руки были коротки, чтобы дотянуться до Израиля, в то время как при выходе из изгнания она дает силы человеку, чтобы он находился в приподнятом состоянии. Поэтому, когда пришел Моше и сообщил об освобождении, они не могли поверить, что выйдут из египетского изгнания, как написано, «И вывел нас из египетского изгнания и освободил вас из египетского рабства. И не будет у вас не только тяжелой работы, но и просто никакой работы у вас не будет». И в это никак не могли поверить. Как такое возможно? То есть, если бы смогли этому поверить, то силой веры вышли бы из изгнания. Значит, Малхут, называемая Духом, поднялась бы вверх по важности, как написано, «Кто знает, возносится ли ввысь Дух человека, а дух животного не сходит ли вниз в землю?» И дух человека, после того, как он выходит из своего животного состояния и приобретает свойства человека, как сказано мудрецами, «Вы называетесь людьми», тогда дух поднимается вверх. То есть ценность Малхут, называемый дух, поднимается вверх по важности. В то же время дух животного, когда человек находится в животном состоянии, у него ценность духа снижается по важности. Поэтому народ Израиля должен был раскрыть собственное зло, чтобы у них возникло совершенное желание, чтобы могла прийти полная помощь, поэтому еще не слышали сыны Израиля.
Тов.
Ладно. Начнем. Почему работа в Египте — это тяжелая работа? Быстро. Пол предложения каждый.
Блиц.
Это тяжелая работа, потому что египтяне пренебрегают работой израильтян, и они видят, что находятся в пути, пытаются продвинуться, но израильтяне мешают им.
Египет становится тяжелой работой, когда человек становится Израиль, когда у него пробуждается желание подняться над этим миром, прийти к объединению, выйти из эго, тогда он чувствует, что он Египет.
Человек находится в желании получать, а желание получать не находит вкуса в этой работе.
Есть разрыв между желанием получать и желанием отдавать.
Потому что есть много подъемов и падений, и человек приходит к состоянию, что он не может, настичь цели, и для него эта работа тогда тяжела.
Когда человек взвешивает свою работу в желании получать, что является ошибкой.
Он идет против влияния среды, и на него влияют по одним образом, он ведь по-другому. Получает по-другому, и поэтому трудно ему с этим.
Когда у него нет никакого представления, что такое отдавать, это всегда проверяется в желании получать, и видит, что нет никакого смысла работать вроде отдачи, не видит причины, нет силы для этого.
Сила окружения становится более слабой, чем сила его эгоизма.
Что называется, что Творец хочет вывести на свет совершенство своих действий? Что называется, что Творец хочет вывести на свет, выпустить в мир совершенство своих действий?
Когда Творец хочет, чтобы человек придет к подобию с ним и раскроет совершенство действий Творца.
Это значит, что Творец строит хисарон из стремления к высшему благу, которое есть у него.
Когда человек приходит к подобию свойств Творцу.
Это значит, что человек не может удовлетвориться маленьким кли, потому что Творец хочет вывести на свет все совершенства его действия, ему нужно кли, которое соответствует этому.
Творец создал желание получать и хочет, чтобы Творец раскроет все свое желание получать и попросит на него исправления.
Когда человек приходит к совершенству, он доходит до той цели, Творец хочет, чтобы он пришел до конца, не остановился посередине, пришел к концу.
Когда человек понимает важность цели, для чего все это создано.
Он хочет, чтобы было кли, которое наслаждалось бы от его величия, от всего этого здания, которое называется Творец. Каков источник всех материальных наслаждений, каков источник всех духовных наслаждений?
И источник всего, что есть, это всегда Творец, это свет, и нет ничего более, что действует. И наслаждение материальное, это кли человека, и он чувствует в этом наслаждение. У него есть материальное желание, он чувствует наслаждение там, а если у него есть желание духовное, если это наоборот, то он ощущает страдание.
Всякое наслаждение, не такое наслаждение, это отношение, желание получать, кли, я не понимаю.
Ограничен внутри себя и не ограничен при выходе наружу.
Источник — это всегда должно быть программа творения, откуда все черпается. У Творца есть какой-то способ продвинуть человека и через материальные наслаждения, потом перевернуть их, изменить их на духовное наслаждение.
Это тонкая искра, которая проходит в клипот, это материальное, а остальное — это духовное.
Когда свет сталкивается с желанием получать, это может быть называется материальное, когда свет сталкивается с экраном, это называется духовное наслаждение.
Я присоединяюсь ко всем товарищам, в общем-то, источник — это Творец.
Наслаждение, если в материальных желаниях, это материальное наслаждение. Если относится к желаниям группы, называется духовное наслаждение. Почему материальное наслаждение — это всего лишь искра, тонкая свечка относительно духовного наслаждения, которое является бесконечным светом? Почему это так?
Потому что материальное наслаждение принимается в закрытое кли, как чашка. Это очень ограничено. У него нет направления отдачи, поэтому то, что остается, это только искра. А духовное кли — это труба, это то, что проводится дальше, и все проходит через него, это бесконечное кли.
Зависит от способа получения. Был стыд, потом было произведено сокращение, желание получать ради получать, не может получать все благо и наслаждаться.
Потому что кли — это маленький фрагмент пазла в материальном, а полное кли — это бесконечность.
Это так, чтобы человек начал желать отдающих келим, ему дают ощутить вкус получающих келим, немножко такое наполнение, свет, но потом сразу его опустошают, и он снова стремится получить это, пока не приходит к келим, которые уже хотят настоящего наслаждения.
Потому что наслаждение материальное принимается в материальный кли, он находится внутрь и тушит кли, а наполнение должно быть в стремлении, а не в вхождении внутрь.
Название наслаждения света дается согласно кли, который может постичь. Это материальный кли может всего лишь получить тонкую свечку, маленькую искру. Духовный кли может получить бесконечное наполнение.
И для того, чтобы держать это состояние, нужно что-то небольшое, чтобы это притягивало человека, чтобы он видел, насколько ему не хватает этого, насколько он находится в этом небольшом, тонком, это такая искра.
Да, свет не ограничен, ограничен кли, поэтому материальное наслаждение эгоизм ограничивает его в его маленьком кли, а если это духовное, это проходит через группу, через неограниченно. Что называется, что мы должны достичь отдающих келим? Что называется достичь отдающих келим, пожалуйста?
Для того, чтобы превратить чашку в трубу, нужно присоединиться к тем келим, которые проводят, которым ты проводишь дальше. Это только с помощью желания соединения, желания любить ближнего, чтобы передать им это благо, скажем так.
Когда человек оставляет собственные силы и стремится только к помощи Творца.
И это делают в соединении на семинаре, когда мы поднимаем наши хисронот, поднимаем это как молитву.
Когда мы пытаемся отдавать в окружение, дать важность, величие, и так постепенно продвигаемся, пока мы просто не желаем отдачи, как Творец дающий, мы хотим быть таким же, как Он.
Это говорит о том, что мы превращаем эти получающие келим, которые у нас есть.
Кли не может быть отдающим. Это две противоположные вещи. Нужно прийти к состоянию, что килим, который есть у нас сейчас, работают в противоположном виде вместо получения, чтобы они работали в виде отдачи.
И Творец дает тебе состояние, чтобы понять, что у тебя нет ничего, что относится к отдаче, и тебе нужна группа и важность цели.
Да, нужно кли, иначе у света нет места, где можно раскрыться. В моем кли он ограничен, поэтому нужно достичь килим ближнего, который бесконечен. Почему дающий называется тот, кто дает Творцу, и не меньше этого? Почему настоящему дающий — это дающий Творцу?
И отдавать Творцу — это достичь свойства отдачи. И это последняя стадия развития человека по пути. Если ты достигаешь свойства отдачи, там нет никакого эгоизма. Поэтому все то, что меньше этого, это не совершенная отдача. То есть ты не достигаешь природы отдачи. И поэтому отдача Творцу — это последнее раскрытие.
Отдача — это называется быть совершенно оторванным от желания получать. Творец, он совершенно оторван от желания. Желание отдавать от желания получать.
Просто сказать, как только в тот момент, когда ты отдаешь товарищу, не из желания отдавать Творцу, ты как бы признаешь, что ты делаешь что-то, что исправляет.
Отдавать — это всегда что-то вне тебя. Нет разницы отдавать окружению или отдавать Творцу. Только отдавать окружению — это не вызывает исправления всех желаний. Только когда мы приходим к ступени отдачи к Творцу, тогда нам удается исправить все желания.
Потому что человек создан в желании получать, и для того, чтобы обеспечить абсолютную отдачу, он обязан преодолеть свою природу.
Вне человека есть только Творец. Если он отдает меньше этому, он как бы манипулирует сам с собой. Он видит Творца вне себя. Это называется отдача.
То есть есть, собственно, это кли и ор. И кли — это желание получать, а ор — это полная отдача. И все, что больше, чем наше желание получать, это работа с Творцом.
По сути дела, когда он отдает, неважно, кому он отдает, Творцу, окружению, неважно, чему-то вне кли, желание получать своего, только нет раскрытия Творца, это, по сути дела, не доказательство, что на практике ты находишься на уровне отдачи, это еще до этого. Откуда нам приходят ступени лолишма и лишма? Откуда даются ступени лолишма и лишма? И лолишма называется средством для лишма. Две ступени — лолишма и лишма. Лолишма является средством, переходным этапом к лишма.
Все ступени, собственно, все ступени и лишма, и лолишма, они построены из цепочки решимот, которые выходят одно из других. И это быстрое развитие, это значит, что мы быстро проходим решимот с помощью влияния окружения. И мы проходим из лолишма, приходим к лишма. Лолишма — это средство к лишма. Потому что когда ты в лолишма, это значит, потому что ты хочешь быть в лишма. И из этого ты, собственно, ты более соединяешься с цветом, возвращающий к источникам, и он тебя исправляет, он тебя изменяет.
Это исходит от двух этапов. Исправление желания и наполнение желания после исправления.
Только если мы работаем относительно лишма нашими усилиями в соединении друг с другом, тогда мы запускаем свет, возвращающий к источнику.
Лишма и ло лишма — это желание получать и желание отдавать. Средство состоит в том, что мы, если мы все еще в желании получать и начинаем делать действия по объединению, мы начинаем притягивать на себя света, и это является средством.
Может быть, это приходит из природы творения и четырех стадий развития света?
Мы сейчас не можем представить себе, что такое лишма, если мы находимся в эгоистических келим, поэтому прийти туда можно только с помощью особого средства. Это особое средство, насколько ты можешь прийти к лишма, ты обязан раскрыть, насколько твое еще ло лишма, насколько кли еще все еще в желании получать. И тогда ты соединяешься с группой.
Это до и после раскрытия Творца. Ло лишма — это та сила, которая тебя толкает к лишма. Это такое средство, которое толкает тебя к лишма.
Почему, насколько мы продвигаемся с помощью разных средств к цели творения, отдавать Творцу, еще быть как выше эго, желание получать, работа становится более трудной. Почему всякий раз мы сталкиваемся с более трудными препятствиями?
Потому что темнота более сильная, и эгоизм более сильный, мы не видим, куда мы идем. И фараон становится более зверствующий. С одной стороны, есть большое желание, а с другой стороны, те разочарования, которые мы получили от прошлых состояний. И с другой стороны, есть опыт, который мы получили, и есть состояние в пути. И только те, у кого была мера терпения, приходят. И в этом игра. Кроме того, насколько сильнее ты приближаешься к свету, становится более темнее.
Но пока мы находимся в желании получать, невозможно понять, почему нужно принять высшее знание, что так Творец хочет, чтобы мы чувствовали.
С одной стороны, мы в постижении зла, мы видим, что точка и точка желания человека, она близка к свойству отдачи. С другой стороны, весь эгоизм, он не видит, что не получает ничего и перестает давать силы. И в этих ножницах находится человек.
Чем больше человек приближается, он видит, насколько этот разрыв большой между получением и отдачей. В каком-то месте это, может быть, вводит его даже в отчаяние, но, может быть, отсюда возникают настоящие келим, молитвы и просьбы. Просто этот разрыв, человеку тяжело привыкнуть к нему.
Потому что раскрывается человеку истина, абсолютная несовместимость его природы и цели, это что является отдачей.
Когда я как-то вспомнил, что Раф рассказывал о Рабаше, что он рассказывал, что именно на самых высоких ступенях человек нуждается в своем учителе. Ну так насколько мы сейчас, видимо, это исходит из того, что исправление всегда от легкого к тяжелому, что исправляют легкие желания, чем больше мы продвигаемся, желание становится гораздо более жестким, грубым, исправление гораздо тяжелее.
Насколько желание становится грубым, есть больше возможностей исправить, возможности поднять ман, сделать работу, которая обратна природе, и вдруг обратиться к Творцу с более сильным желанием.
Да, в общем, я не могу работать без того, что мое желание получать не получало бы энергию для работы. Чем больше мы намереваемся на отдачу, он получается, видимо, не заработает, дает меньше. Так почему написано, что я отяготил сердце его? То есть, что Творец специально строит этапы в работе, которые будут каждый раз все более трудными, соответственно тому, насколько человек способен выдержать, конечно. Но, тем не менее, они все более и более трудные. До какого момента и почему?
Нам, мы должны пройти все слои желания и все свойства и слои желания и делают это от простого к сложному. Сначала это абсолютно невозможно, и постепенно при приближении с одной стороны укрепляемся, с другой стороны следующее желание, которое раскрывается, оно более глубокое, оно эгоистичное. То, что человек чувствует, он не может, не может освободиться от этого. И когда уже отдаются.
Если мы говорим о том, что это от высшей силы, то только она знает, когда и заканчивает, зачем и почему.
Видимо, в состоянии, когда мы можем эта работа становится немного другой.
Эта трудность строит более качественные кли. Если до этого мы говорили о том, чтобы выдать на свет совершенство действия его, для этого нужно подобающий келим. Получается, что эта трудность строит действительно келим, которые должны в конце измениться от получения на отдачу.
До какого момента? До момента невозможности. А почему? Чтобы человек вдруг обратился к Творцу, чтобы он связался по-настоящему с Творцом.
Много вещей непонятно, которые Творец делает. Наверняка можно было бы сделать это полегче. Но, видимо, у этого есть причина. Может быть, в конце пути мы понимаем, зачем это так.
Может быть, до окончательного исправления, и тогда это раскроется. И каждый раз, когда ты раскрываешь, что если бы это было не раскрыто нам все эти этапы, мы не могли бы раскрыть, что мы должны делать. Это всегда... Это вся возможность раскрыть, что ты еще не сделал. И тогда он дает тебе горючее для продолжения.
Желание Творца, чтобы мы раскрыли его в его совершенстве. И мы должны действовать самостоятельно, поэтому он должен давать нам трудности в противоположном месте. Левое отталкивает, правое притягивает. Для того, чтобы мы раскрыли как раз силу отдачи. До какого момента продолжается период тяжелой работы? До какого момента продолжается период тяжелой работы?
До того момента, когда мы не увидим награду при тяжелой работе.
Пока остается часть человека в желании получать, связанная с желанием получать, работа тяжелая.
До тех пор, пока не начинаем работать с свободным выбором, когда человек начинает сам выбирает отдачу.
Пока мы не начинаем наслаждаться от трудностей, тогда учимся принимать это в любви, брать силы от окружения, чтобы продолжать.
До того момента, как человек продолжает оценивать трудности своего.
Когда он отрывается от расчетов ради себя, делает расчеты только с клей Творца, это уже не кажется ему тяжелым.
Когда он действительно видит, что это работа, когда он целует эту палку, он уже не делает разницу между плохим и хорошим, он продвигается тем, что есть, и он понимает, что это то, что должно быть, и туда мы идем.
Невозможно просто так не страдать. Если человек получает, страдает, но страдает, это не теоретическое. А если у меня есть достаточно величия Творца, то есть я пришел к сильной достаточно связи с окружением, свойство отдачи велико в моих глазах, тогда я могу преодолевать. Видимо, это называется мера. Как происходит, что от тяжелой работы человек приходит к ситуации, когда он вдруг обнаруживает, что Творец всегда делает ему только хорошее, приближает его к добру, именно над тяжелой работой, неудачами, проблемами? Как это обрисовывается, представляется человеку, что ты есть добрый, творящий добро, который продвигает его к добру.
Единственное, что страдает, что устает, это эгоизм. Творец не делает ничего плохого желанию отдавать. И эти удары, которые получает человек, они постепенно отделяют как его, как при сложной операции, от его желания получать. И это для того, чтобы захотеть быть в свойстве отдачи, пока он не отделится от всех своих желаний в эгоизме и весь не прилепится к желанию отдавать.
Да, в этом наполняется мера, он оставляет собственные силы и совершенно связан только с высшей силой, с его помощью.
Когда он перестает страдать сам, начинается объединяться, и он понимает, что наше действие — это соединение, чтобы прийти к совершенству и отдавать ему. До того момента мы будем в иллюзиях и будем страдать.
Можно видеть это только в вере высшего знания. То есть верить, что Творец добрый, творящий добро. Тот, кто уже пришел к концу ступени. То есть ты смотришь на мир, ты не видишь доброго, творящего добро. Ты видишь разрушение и разруху. Только цените конечную цель. Из этого тогда ты можешь видеть настоящее доброго, творящего добро.
Я думаю, что можно это видеть в нашей жизни очень просто. Человек, который страдает, много страдает, он в конце концов приходит к какой-то точке, когда он присаживается и говорит, все это было стоило того, для того, чтобы сесть сейчас в кресло. Если спросить его до этого, хорошо было бы страдать всю неделю, для того, чтобы сесть на кресло, он скажет, что нет. Видимо, есть какой-то духовный закон. Так действует реальность перед тем, как получить новое кли. Это всегда нас приводит к новому состоянию. Чтобы получить новое кли, нужно заполнить какую-то меру, страдать, и пока не нарождается новое кли. И тогда оправдываем все, что было раньше.
Да, по-видимому, подъемы и падения, которые Творец дает человеку состояние, дает немножко подъем и падение, чтобы он просто играл бы с этим состоянием. Вера выше знания — это, по сути дела, важность того, что группа, объединение, важность цели — это, мне кажется, единственная вещь, которую можно, с помощью которой можно достичь веры высшего знания.
В конце концов, это то, что наполнение, которое приносит Творец, это не то, что может придумать себе сам человек. Иначе мы бы наполнились. Потому что наполнение приходит от света, и человек приходит к состоянию, что он согласен от важности, которую он получает от окружения.
Почему из подъемов и падений человек получает потребность обратиться к Творцу? То есть он понимает, что он не способен самостоятельно выйти из них, а Творец, и только он способен помочь ему. И в чем именно помочь?
Человек построен как эгоист, и сначала все эти подъемы он объясняет как то, что как будто он это сделал, и у него есть силы, и вдруг он видит, что такое падение, и у него нету сил. Он думал, что он преуспеет, и видит, что он нет, и он видит, что он уже не владеет ни подъемами, ни падениями. И он решает, что если он действительно хочет идти этим путем и хочет продвигаться и прийти к духовному, к объединению, и он видит, что это делает Творец.
С помощью подъемов и падений нам показывают, нас учат смотреть на себя снаружи и быть партнерами Творца в работе над собой вот так.
И постепенно мы приобретаем хисарон к отдаче, и то, что у нашей природы нет никакой возможности сделать это действие.
Когда он на подъеме, он вообще не представляет себе, что может быть падение больше, чем было у него до этого. И вдруг он получает падение. И он входит в отчаяние. Как бы эти изменения, эти дельты, все время переходы, они вызывают у него непонимание, отсутствие понятия. Только когда входит тут Творец через какую-то молитву, тогда он продвигается.
Все подъемы и падения человек проходит в своем желании получать. И до тех пор, как он не отчаяется абсолютно и не попросит у Творца, чтобы изменил ему природу просто, и вытащил его из его желания получать.
Это дает человеку, чтобы он увидел, что он под управлением. Сейчас кажется, человек действует самостоятельно, и он решает. Но цель всего этого — увидеть, чтобы человек почувствовал, что без помощи Творца он не может сделать ничего. И именно от этого распространения и исторжения света, то, что ощущается у него как подъем и падение, это заставляет его обратиться к чему? К какому-то самого у него некуда обратиться, остается только Творец.
Да. Я согласен с товарищем, я действительно хочу, чтобы мы почувствовали сейчас эти взлеты и падения, а я чувствую так вот.
Распространение света и сторожение делают кли достойным, поэтому эти формы подъемов, которые получают ощущение связи с Творцом, и падения, когда отрывается, создает у него кли. И тогда на этот кли он может потребовать связь. Как сменяется у человека понятие изгнания и избавления в течение всего этого процесса входа в Египет, нахождения в Египте и исхода из Египта? Как сменяются у человека понятия изгнания и избавления в период Египта от начала и до конца? Пожалуйста.
Это точно так же, как и взлеты и падения. Сначала человек чувствует, что ему хорошо, он сильный, и не понимает, что это падение, потому что это падение внутри эгоизма. И когда пришли в Египет, они чувствовали себя хорошо, они сидели в земле Гошен, они чувствовали отлично, они продолжали развиваться до того, как пришли к состоянию, что начали хотеть чего-то большего. И в это же мгновение они пришли в состояние неподобия, подобие с эгоизмом. И вдруг это все превратилось в ад. Фараон изменился. Он от того, кто им помогал, вдруг в такого злого диктатора.
Сначала человек не чувствует, что он находится в изгнании, потом чувствует, наслаждается этим. Не просто. Он начинает ненавидеть состояние, пока он не избавляется от него.
Сначала мы находились в состоянии изгнания и избавления. И если хорошо мне, то я в избавлении, если плохо, то я в изгнании. И когда это изменялось, это с одной стороны из невозможности достичь этого.
Да, входит в Египет желание получать, и там изгнание, избавление, насколько я наполнен или пуст, так я чувствую. А избавление, когда келим наполнен, и постепенно выходит Исраэль из Египта уже в духовных понятиях изгнания, избавления. То есть чем я, насколько я близок к свойству отдачи.
В начале в Египте отдача виделась легкой и достижимой, но потом это казалось труднее и труднее, дальше от отдачи, и до тех пор, пока это не стало видеться абсолютно невозможным. Избавление в том, что Творец умертвляет этого властителя, желание получать.
Может, можно, кроме этого, связать это с работой в группе, когда человек вначале как бы в Египте он оторван от окружения, работает самостоятельно и находится в изгнании. Когда он продвигается, на самом деле его избавление в том, что ему удается работать вместе с товарищами, он соединяется с ними.
Сначала изгнание, это важность Малхут, это работа, ты получаешь, хорошо тебе, получаешь награду, и тебе хорошо в Египте, но как проходит больше и больше работы, вдруг важность цели изменяется.
Изгнание для меня — это вначале отдавать, я хочу только получать. Избавление для меня — это получать как можно больше. И чем больше исправлений проходит желание получать, это переворачивается. Изгнание — это как раз получать. Как мы можем? Я тут нарисовал, сделал чертеж от нуля, допустим, до 400 лет. Неважно, 400 или 210. Тут есть желание, есть намерение в начале и в каком-то виде желание и намерение в конце. Это 0, это 400. Изгнание. Египетское изгнание. Как изменяются желания и намерения в течение изгнания? Как мы можем какую-то диаграмму изобразить? Ну, пожалуйста. Вместе. Ну, просто так, намерение наверху, желание внизу. Просто есть два параметра, которые должны быть взаимозависимы друг от друга тоже.
Мне кажется просто, что, скажем, в начале изгнания намерение должно быть в нуле, и постепенно оно повышается, и то есть это график, который растет. А желание, это желание получать, я не знаю, как его определить, изменяется он или нет в Египте. Я думаю, что ощущение изгнания только в намерении, не в желании. Непонятно, как должен быть располагаться график желания.
Как изменяется желание и намерение в течение египетского изгнания? Желание начинает расти в течение изгнания, согласно намерению уже, не самостоятельно, только желание, как то изгнание, но связано с намерением. Намерение увеличивает желание.
Да, в тот момент, как она приходит к определенной точке, то желание поднимается над ней, и мы снова падаем, как бы, и начинаем снова работать в намерении, и постоянно мы увеличиваем важность над желанием.
Это как экономические графики. Это спрос и предложение. В нуле есть спрос в желание, 400 есть спрос в намерение.
Непонятно, может быть, все идет от максимума к минимуму.
Сейчас, может быть, можно видеть, что человек отрезвляет себя со своим желанием, а намерение как бы внутри желания, и чем больше мы развиваемся и растем, возникает возможность для разрыва, отрезать, поставить границу между желанием и намерением. То, что ведет их, это не желание, а он может работать с другим намерением, вообще сократить желание, как бы разделить две эти вещи.
И желание, и намерение, и желание развивается. Даже и там Творец делает такое состояние, что у тебя нету больше горючего от желания получать. и трудно тебе с ним, и ты его больше не хочешь. И в этих состояниях ты чувствуешь, что начинаешь заботиться о намерении, ты меняешь важность намерения, и ты уже его не хочешь.
Не знаю, разработал какие-то 6 теорий, как вы тут говорили. Последнее — это что желание и намерение, они взаимосвязаны. Не могу получать то, на что у меня нет намерения. С одной стороны. С другой стороны, чем больше намерение эгоистическое, как бы желание сильнее, более мощное, но все еще не может получать. И только когда намерение становится, начинает меняться на отдачу, я могу получать внутри этого желания, как бы оно не под первым сокращением. Так как же нам все-таки нарисовать линию? Ну, по крайней мере, во время 7 сытых лет. Что мы должны нарисовать?
А?
Я вижу, что... Ну? Как бы это растет. Да? Растет. Желание. В 7 сытых лет. Вместе с намерением? Какое намерение? Ради получения. Да? Так чем больше оно растет, намерение в соответствии с этим, намерение в соответствии с этим, ну, не важно, опускается. Да? Нет или да? Неправильно? Прекрасно, секундочку. Намерение растет вместе с желанием. Параллельно. Нет, почему не параллельно? Намерение растет для получения, он говорит. Желание тоже получение. Все растет и растет. Нет ничего в сознании, состоянии, кроме как поглощать все больше и больше. Так? То есть, секундочку, если это так, и намерение тоже вместе с желанием, вы хотите сказать, что тут нет подъемов, падений, ничего? Какие? Какое раскрытие зла? Нет никакого зла, все больше и больше. Почему же это называется, что это все-таки сыны Израиля в Египте? Намерение отдавать? На чертеже ничего не написано, как ты видишь. Где чертеж? Почему там что-то меняют в пункте управления? Монтажный. Прямое намерение, да? Ровное все время, то же самое. Да? Нет намерения, как не может быть. Намерение есть, ради получения тоже намерение. А вот так, как я до этого нарисовал. Так решите, или первое, или второе, или третье. Кто за это, кто за это?
Аим бешнот а
сома. В течение сытых лет есть ли подъемы и падения, удары разного рода и так далее, или нет ничего? Наслаждение и все, ничего кроме этого. Нет лучше, чем фараон. Почему? Нет, не так? Почему? Где подъемы и падения? Сколько я зарабатываю на бирже или проигрываю? А, это подъемы и падения. Ну так это же биржи. Понятно.
Зарабатывают в соединении.
Ну ладно, это то же самое. Почему намерение должно быть таким? В чем? Почему? В чем?
Постоянно поднимается.
Почему поднимается и опускается, спрашиваю? Где это изгнание? Так просто говоришь, нет такого изгнания, да, Корма?
Возьми
свой микрофон.
А намерение – это сила намерения?
Спрашиваю я, а не ты, оставь.
В намерении нет изменения, а в желании есть.
То есть три, ты говоришь. Ладно. Кто еще? Да.
Мне кажется, что не заканчивается 7 лет сытых. Есть какие-то процессы.
Ну, это уже не настолько важно. Ладно, хорошо. А после 7 сытых лет, ну?
Важность намерения падает, то есть ему не придают значения в 7 сытых лет.
Ну, намерение всегда должно быть. Без намерения нет действия. Я собираюсь заработать.
Она остается на том же месте, она не поднимается, не опускается.
Почему? Соответственно, желание, насколько я могу привести в действие желание? Намерение приводит в действие желания. Ладно, хорошо. Допустим, как-то мы пришли к чему-то, мы не знаем точно к чему, но это и не важно. Да, это мы всегда правы. Теперь что у нас происходит дальше, после 7 сытых лет? Что происходит с действием, что происходит с желанием, что происходит с намерением? А? Желание продолжает расти. Или оно опускается? Хаим опускается, говорит. Ты поднимается.
Ну.
Постоянно.
Посередине. Еще? Здесь есть снова у нас с желанием, желание зеленое у нас. Если желание, может быть, опускается, может быть, продолжает подниматься, да? А может быть, постоянно. Хорошо? Да. Это 4, 5, 6. Что с намерением?
Поднимается.
Один говорит, что поднимается вместе с желанием. Секундочку. Молодой хочет там выступить. Ну. Желание опускается, намерение поднимается. Хорошо, намерение поднимается. Кто еще? Кто больше? Ну. Я не знаю, что такое переворачивается, слишком умный. От чего к чему?
Когда ощущают наполнение.
Ну и что тогда?
И тогда заканчивается изгнание.
Изгнание еще не заканчивается. У тебя есть еще 7 лет. Я еще не пришел. Я говорю, как прийти?
Ну?
Намерение поднимается, намерение опускается.
Очень хорошо. Ладно, хорошо. Мы тут остановимся. У нас есть вопрос, большой вопрос. Да. Мы продолжим это когда-нибудь. Теперь вопрос такой. Тут был такой вопрос, я слышал между слов, что как будто Творец мог сделать что-то по-другому. Или сократить, или как-то облегчить, еще что-то сделать. В пути. Действительно ли это так или нет? Секунду. В круге. Пожалуйста, продолжаем. Способен ли Творец посередине поменять программу творения, течение программы? Пожалуйста.
С того момента, как, скажем, устанавливается что свойство отдачи — это то, что действует в реальности, все остальное — это только следствие и... То есть порядок, порядок развития желания, он постоянен. Все, что развивается и как это развивается, это все постоянно. И кроме того, невозможно здесь сократить изгнание. Если бы ты сократил, то ты бы все килим Адам Ришон должны прийти к исправлению, если ты нет.
Ладно, последний вопрос. Я вижу, что вы просто так философствуете. Почему народ Израиля не поверил Моше? Что они уже готовы к избавлению, вот сейчас, вот-вот это произойдет. Почему народ Израиля не верит Моше, что они находятся на пороге избавления? Не готовы? Не верят? Творец не способен? Моше лжет? Он же говорит ему, вот сейчас, вот-вот. Каждое любое мгновение, что случилось с ними, что они как бы не понимают, что происходит с желанием, которое называется народ Израиля, что он не способен принять это известие как истину.
Недостаточно, еще страдал, и Творец держит меня.
Только Моше раскрыл Творца, то есть пришел к совпадению по форме с Творцом, то есть у него были килим, соответствующие у народа Израиля, не было соответствующих килим, поэтому исход в спешке, они не верят в это. Написано, что они не могут поверить, что такое может произойти. На пороге избавления, когда они закончили совершенно всю свою работу, завершили все, не осталось больше ничего. Сейчас начинается действие Творца, чтобы вывести их из Египта. Они не верят, что это может произойти. Как? Описать это состояние, представить себе, пожалуйста.
Все еще...
Почему?
Ну-ну. Почему? Не в состоянии еще поверить в вышезнание, нет у них еще исправленных келим, они все еще им нужен прыжок или свободный выбор, они еще не в состоянии этого сделать.
Потому что они полностью познали свою природу в этих келим, в этом сознании нет такого, не может быть.
До последнего момента есть этот змей, до тех пор, пока человек полностью не отключается от своих келим и не выходит из Египта, всегда приходит к нему этот змей и хочет взять все себе. И даже последний момент выходим из своих келим, выходят в пустыню и приобретают другие келим.
Да, это уже у них не было келим, не было всего полного кли, полного изгнания. И у них еще не было этого постижения, поэтому они не смогли понять, принять это, что есть что-то, что можно выйти из изгнания, перейти в избавление.
Это как раз определение состояния. Они находятся по власти египтян и фараона. Там, где властвует фараон, он направляет, он говорит, кто властвует и какие возможности, а Моше, он просто еще его никто в расчет не берет.
То, что мы сказали до этого, чем больше мы продвигаемся, тьма растет. Поэтому именно перед концом, в самом конце, самая большая тьма, и ничего не видно, потому что не видно вообще, из какого направления, куда выйдешь. Это как раз и есть ступень состояния перед избавлением.
Видимо, необходимо две тяги, и желание получать, и желание отдавать. И поэтому желание отдавать еще не было отменено. Видимо, оно не должно быть отменено.
Вопрос вопросов на самом деле. Но Творец не пришел к народу Израиля и сказал, пойдем к фараону, я тяготил его сердцем. Он пришел только к Моше. Тут есть один момент. Второй момент, что они вышли. Хисарон не был достаточным. Они вышли после они вышли в спешке, не готовыми. Тут есть что-то, что скрытие все еще должно было оставаться, и недостаток веры еще должен был сохраниться. Не знаю.
И точка в сердце, как в человеке, никуда в сердце, когда пробуждается, все еще остаются желания, которые препятствуют развитию. Если мы соберем все точки в сердце вместе и начнем работать с окружением, то есть нам нужно, может быть, были недостаточно соединены они.
Да, важность. На самом деле, важность цели, величия Творца, на самом деле, это переход веры выше знания. Все еще этап, когда они находятся в своем знании, у них нет никакого понятия, о чем Моше говорит. И это через объединение, через группу.
Они слабые, они под властью силы.
На этом мы закончим в своем месте песню.
במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, נרצה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. השמיים, לקנות השפעה